Если бы сейчас мне сказали, что вы можете выступать, но в течение только одной минуты, я бы решил эту проблему. Причем, по-моему, решил бы просто блестяще. И чтобы вы не сомневались, я сейчас это сделаю, хотя потом, наверное, продолжу. Я бы сделал не больше, не меньше, как следующее. Зачитал бы одно высказывание нашего замечательного мыслителя, аскетического писателя, глубоко образованнейшего человека, аристократа. Ну, можно еще многое что о нем сказать, но достаточно, наверное, назвать имя, чтобы всем было понятно. Игнатия Брянчанинова. В одном из писем у него есть следующие строки. Обращается он к матери. «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Помните это». Полный ответ на тему «Отцы и дети. Христианская жизнь». Все понятно. Вообще, мы могли бы уже и попрощаться. Все сказано. Мы очень мало придаем значения, очень мало, и очень часто никакого даже значения не придаем тому, в какой степени жизнь родителей не только та жизнь, которая уже проходит через общение с ребенком, а даже предшествующая жизнь, в какой огромной степени определяет будущую судьбу ребенка. Причем не подумайте, что будто бы за грехи родителей ложатся на грехи детей. Ничего подобного. Нет такого учения в православии. Дети не грешны, не несут ответственности за грехи родителей. Происходит нечто другое совсем. Вы же знаете, от наркоманов кто рождается? Пьяниц. Один из святых отцов по имени Григорий Ниский писал: «От страстного человека рождается страстный, от грешного рождается грешный, от святого рождается чистый». Дело не в виновности детей за жизнь родителей, совсем нет, а дело в естественном законе наследования. Наследование. Кстати, знаете, почему стали запрещать браки родственные, говорить о кровосмешении? Потому что увидели, к чему это приводит. Рождаются уроды. Физические, психические, моральные. Оказывается, состояние родителей определяет по закону наследования. Очень многие свойства определяют детей. Но еще раз повторяю, хочу сказать, потому что довольно часто можно встретить мнение, что будто бы дети несут на себе грехи своих родителей. Это ложь. Нет этого учения в православии. Кстати, нам это усиленно подсовывается иногда с тем, чтобы, знаете, нас придавить. Например, особенно это удивляет, и особенно та кампания очень мощная, которая была проведена, и которая подчас все вспыхивает, постоянно поддерживается, что мы, например, виновны за грехи тех, кто расстрелял там семью Николая II. Мы виновны, слышите? Не те, кто расстрелял, а тех молчали. Те чистенькие. Даже, вы знаете, не те, кто в то время жили, а мы теперь виновны. Слышите? Согните головы. Вы никто. Вы грешные, вы виновники. Как подавляют психологию нашего народа. Ох, умельцы какие! Психологи, вот где психологи, прекрасно понимают, как себя чувствует виновный человек. Все это знают. Как он себя чувствует, когда он виновен, не правда ли? Все знают. Так вот, вы виновны, а не кто-нибудь. Итак, нет в православии, нет в христианстве, более того скажу вам, если мы даже обратимся к Ветхому Завету, к ветхозаветным даже писаниям, мы найдем прям решительные утверждения, например, пророк Иеремия, прям Иезекииль пророк, прямо пишет: «Отцы не отвечают за грехи детей», уже когда дети становятся взрослыми, «дети не отвечают за грехи родителей, но каждый отвечает сам за свою жизнь». Вот, оказывается, какое учение. И вот вдруг в наше время приходится об этом говорить, подчеркивать, что, оказывается, мы невиновны. Да, невиновны, верно. Но от больного телесно, душевно, психически, морально, духовно, соответственно, по закону наследования, и дети рождаются. И очень часто это рождение очень и очень откровенно и ясно сказывается на детях. Но, естественно, вы понимаете, что здесь такое, в чем, почему, по какой причине это происходит. Вот в богословии как раз есть такой термин – родовой грех или родовая поврежденность. Поврежденность. То есть что такое? То повреждение, которое нанесли себе родители. Ах, я не сказал. Очень важное, что грех, любой грех – это есть нечто иное, как то повреждение, которое человек наносит сам себе. Грех – это не поступок против Бога. Богу мы ничего не можем сделать. Что бы мы ни хотели делать? Что бы ни хотели? Да ничего не сделаем. Попробуйте, рубите воздух. Рубите воздух. Что сделали? Бог есть Дух. И мы ничего Ему не можем сделать. Мы не можем Его повредить. Мы не можем Его разгневить. Грех – это есть раны, которые против себя совершает человек. Себя ранит. Поэтому заповеди Божии, о которых мы читаем в Священном Писании, и о которых говорит Церковь, это есть не что иное, как предупреждение Бога человеку. Не вреди себе, ты что делаешь? Ты что делаешь? Не ходи по гвоздям. Не пей кислоту. Это образы, но они достаточно ярко говорят. Оказывается, все то, что называется грехом, это есть нечто иное, как то, что мы приносим сами себе страдания. Страдания. Ну, любая рана, она приносит страдания. Врачи же говорят, не объедайся. Почему? Ну, повредишь себе все. Все повредишь себе. Причем и телу, и нервам, и психике, и всему на свете. Не объедайся. Вот примерно что означают заповеди Божии. То, что скажет врач. Не объедайся, не пьянствуй. Точно то же самое и это происходит в заповеди. Предупреждение Божие человеку о том, чтобы не вреди себе, пожалуйста. Приходится об этом говорить и именно в силу того, что очень часто мы слышим, что вот мы Бога прогневляем. Ну, а когда Бога прогневляем, я говорю, ну, ничего, Он милостивый, простит. Ну, да, простит. Ну, пожалуйста, ну, прыгай с пятого этажа. Зачем на лифте ехать? Правда же? А тут сразу из окошка, ух, и как птичкой полетел. Бог простит. Простит. Что с тобой стало? Что с тобой стало? Это мы понимаем. Поразительное дело. Когда речь идет о теле, ой, как мы понимаем, как мы воюем против пьянства, наркомании, там тут мы понимаем. Как только касается того, что составляет как раз сущность человека, слышите, сущность человека, его человечности, то есть его души, касается его нравственности, его духовного состояния, это так, это пустое. На самом деле, на самом-то деле оказывается, что всю жизнь во всех ее деталях и подробностях, во всей совокупности обстоятельств, которые происходят с человеком, оказывается, определяет духовное состояние человека. Духовное состояние определяет все, все. И наше состояние тела, и характер нашей деятельности, и характер наших отношений с другими людьми, и наш, если хотите, успех, неуспех даже в нашей деятельности определяет все наше духовное состояние. Вот поэтому основным-то вопросом для каждого человека, если кто понимает это, ну, я просто вынужден говорить, если кто понимает, потому что все помните, например, Басю Крылова, обезьяны, как и очки, как бедная не знала, куда их одеть, на ухо или куда, понять никак не может. Так и часто мы не понимаем самого главного, что центром, средоточием, источником всех наших как бед, так и радостей является в конечном счете духовное состояние человека. Что это такое за духовное? Что это за штука такая духовная? С чем ее едят? Оказывается, есть разделение между двумя очень важными понятиями. Одно из этих понятий – нравственность. Другое дело – духовность. Оказывается, эти вещи очень различные. Нравственность, о которой мы часто говорим и непрерывно говорим, и только о ней говорим, о духовности почти не говорим. То есть, ну, употребляем это слово, но часто употребляем это слово как синоним нравственной и духовной. Ничего подобного. Это совсем разные вещи, нравственность и духовность. И когда мы все внимание обращаем на нравственность, а забываем о духовности, то у нас и получается через пень в колоду. Итак, чем же они отличаются друг от друга? Нравственность – это характер всего нашего поведения. Это поведенческая сторона нашей жизни. Как я отношусь к другим людям, как я отношусь к закону, какие у меня отношения в семье, как я отношусь к правилам жизни, если хотите, к обычаям, к культуре. То есть это все то, что можно видеть. В конечном счете, это вот наша деятельность очевидная. Мы говорим, нравственный человек, что? Ну, он никого не убивает, не грабит, не дерется. А если он еще и не изменяет, если он еще не ворует, да, и если ему можно еще поверить, что не обманет, так это вообще предел уже чуть ли святости. Вот что такое нравственность. А духовность что такое? Ведь недаром же мы говорим, дух невозможно увидеть. Духовная сторона – это то, что скрыто в человеке, то, что никто не видит. Вот сидят рядом. Говорят, разговаривают, а потом общаются, как угодно. Одно дело говорит человек, а совсем другое он, может быть, думает. Он улыбается и говорит, что хорошо, а на самом деле терпеть его не может. Слушайте, внутри скрыто у нас и лицемерие, и лукавство, и часто обман, которого никто не видит, а уж тщеславие, а самомнение. Боже мой, не тронь, а то пойдет вонь. А зависть? И кажется, никто ничего не видит. Я нравственно безупречный, слышите? Совсем святой. А внутри что происходит? А чем душа наполнена? А к чему я стремлюсь? Разве кто знает, что я хочу миллиардером стать? Я никому не скажу. Или я хочу президентом стать? Я и молчу, понимаю, что меня никогда не выберут. А жажда-то чего? Власти, славы. Знаете, в советское время даже ставили оперу, замечательную оперу, на которую я ходил несколько раз. До чего она мне хороша была. Это в Большом театре в Москве. «Сказание о граде Китеже». Так там, в этой опере, есть одна ария, которая просто замечательна. Это, послушайте, в советское время, эпоху государственного атеизма. Когда какого атеизм? Это материализм, полный материализм. Бога нет, души нет, бессмертия нет. Да здравствует что? Только вот это вот материя, как ты успеешь схватить. И вдруг на сцену Большого театра, смотрим, там князь, друг поет, мощным басом поет. О, слава, богатство суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, кости земле на попрание, а тело червям на съедение. А слава, богатство куда пойдут? Я помню, когда услышал, так это же под корень прям весь атеизм. Да еще мощный голос, замечательная опера, великолепные декорации. Все это, а слава, богатство куда пойдут? Куда? Костям на попрание, червям на съедение. Так вот, оказывается, что такое духовная сторона, которая присутствует в нашей человеческой жизни, в нашей, если хотите, человечности. И она-то и является определяющей во всей нашей жизни. Теперь понятно, что может быть даже внешне нравственным человеком. Никто ничего не придерется. А внутри ужас один. Как знаете, как бывает гнилое яблоко. Снаружи все кажется хорошее. Разломили одна гниль. Есть не будешь его. Так вот, православие. Вот на что обращает внимание. Она говорит, самым первичным в человеческой жизни является именно его духовное состояние. И в этом отношении, обращаю внимание, в этом отношении христианство оказалось удивительным образом отличной религией, отличной от тех дохристианских религий, которые мы знаем. Можно сказать, почти всех. Возьмите ветхозаветную религию. Там Господи, там все материальное. Эти 10 заповедей, которые это у нас-то в воскресных школах. 10 заповедей Моисеева. Ай-яй-яй. Не убей, не укради. Да я никого не убил, не украл. И что? Святой, да? Да святой сатана. Ко мне не подъедешь. Что вы? Весь мир пропитан был, пронизан материализмом. Все материальное, в лучшем случае душевное. Посмотрите, языческие добродетели. мудрость, мужество, храбрость, воздержание – все касается чего? Вот это телесно-душевной стороны, в отличие от духовной. Что при этом является главным, когда мы говорим о духовной стороне, стороне человеческой жизни? Что является при этом главным? Конечно, мы все слышали о человеческих добродетелях. Об этом и говорит Евангелие, об этом пишет апостол, об этом все. Но, вы знаете, есть замечательная фраза у апостола Павла, когда он говорит: «Иная слава солнцу, иная луны, иная звездам, но и звезда от звезды тоже отличается». Тоже. Одна крупная сверкает, другую едва заметишь, а третью надо какие приборы. Так, оказывается, и духовная сторона человеческой жизни, имеющая многие свойства, характеристики, также имеет свою иерархию. Иерархию. Есть высшие и есть низшие свойства, которые низшие, которые подчинены высшему. Что же является высшим свойством действительно человеческого духа? Вот здесь христианство сделало открытие, которого, о котором не знали до пришествия Христа. Религии не знали. Знаете, что знали о Боге? Он разум, он высшая правда. Он рассудит справедливо, одного наградит, другого накажет. Вот что знали. Кто спасется? Спасется кто? Тот, кто будет исполнять заповеди данной религии. Не исполнишь – погибнешь. Исполнишь – спасется. Все понятно, все ясно. И мы не так ли подчас думаем? И вдруг, что мы находим? Кто первый в рай вошел? Тот, кто читал Евангелие, особенно если человек, который никогда не соприкасался с ним, который знал о других религиях и вдруг читает, когда Христос говорит кому? Бандиту, у которого руки по локоть в крови, который сам сознался, достойные по делам мы нашим получили. Ему говорит: сегодня же будешь со мною в раю. Это что такое? Пожалуйста, посмотрите. Это же христианство, это антирелигиозная религия. Она против всех религий же заявила. Не знала ни одна религия таких вещей. Вы что, бандит, убийца? И вдруг в рай? Вы что, шутите? Вот это да! Такого в истории никогда не было ни в одной религии. Да, действительно, мы соприкасаемся с каким-то потрясающим откровением, которого не имело человечество еще в истории. Не знало оно. Разум – да, справедливый – да. Но чтобы первым в рай вошел бандит, простите, это что? Но просто ли так он вошел? А в чем дело? Что, просто Бог, Христос пожалел и все? Нет, оказывается. Нет. И вот здесь, в этом эпизоде, который затем в христианстве непрерывно является потоком жизни человеческой, открывается вся суть духовности и христианства, вся суть христианства в этом эпизоде. Что же делает человека духовным? Что человека спасает? Дела? Исполнение всех церковных предписаний? Кто распял Христа? Те, которые скрупулезно исполняли все, вплоть до комара, мыли кружки, скамьи, сходили эти на рынок. В субботу носовой платок не принесет. Нельзя больше субботнего пути пройти. Все исполняли, все церковные предписания. И видели себя святыми. Я уже свят. Я теперь жду от тебя, Боже, чего? Награды. Меня нечего спасать. Меня только нужно награждать. И когда вдруг Христос Спаситель, он, конечно, был отвергнут с негодованием. Спасать надо вот, а не меня. Я все исполняю. Два совершенно несводимых друг к другу религиозных утверждения. Одно из них говорит о чисто нравственной стороне человеческой жизни и утверждает, что именно эта нравственная сторона спасает человека, не только спасает, а награждает его. Другая, я говорю о христианстве, утверждает нечто совсем неведомое и неслыханное. Что же оно утверждает? Итак, почему же разбойник, интересно, получил такой ответ от Христа? Что он такого сделал? Может, он крышу позолотил в каком-нибудь храме? Или помог что-то построить, и что-то такое сделать? Ничего он не сделал. А что же он сделал-то? Почему он такое получил? Это странное дело. Сегодня со мной будешь в раю. Не понимая этого, если мы не поймем этого, мы, конечно, христианство не понимаем. Что он сделал? Первое. Вот уж от всей души сказал, достойное по делам нашим мы получаем. Достойные. Обратите внимание. Когда что-то у меня случается, я говорю, что, я хуже других, что ли? Вон, он хуже меня. Это я-то как будто знаю, что он хуже. Он ворует, я знаю. И я. За что это мне? Я ж праведный. Ну, у меня мелочи только кое-какие есть. А вокруг меня все негодны. Снизу доверху. Я вам перечислю, сколько у них преступлений и прочих всяких вещей. Действительных и ложных, мыслимых и немыслимых. Все вокруг меня хуже, я лучший. Оказывается, вот это вот самомнение, это, если хотите, тщеславие и гордыня, это буквально разлагает человека изнутри, буквально его убивает. Не дает ему возможности, этому человеку, спастись. То есть, что такое спастись? Разве мы не знаем? Вдруг человек тяжело болен, и его спасают. Что с ним происходит? Исцеляется. Исцеляется. Спасение – это исцеление. И первым условием этого исцеления является ничто иное, как на осознание видения своих болезней. До тех пор, пока я не увижу болезни, вы меня в больницу не затащите. А если будете настаивать, я скажу, сами сходите. А я здоров. Только увидевший, что, оказывается, я не могу ни одного дня, ни одного часа провести без того, чтобы не завидовать, не осуждать, не злиться и более чего только не делать, что угодно, только соприкоснись. Так, до тех пор, пока я этого не вижу, мне никакого Христа не надо, я хорош. Только человек, увидевший, что действительно я не могу исполнить по существу ни одной заповеди, уж кажется, подал человек, ну, доброе дело. Копейку подал, миллион, Господи, подавай. Господи, Боже мой, что-то сделал, уже растаял от восторга, от своего величия. А то еще и все расскажу, до чего же я хорош. И чтоб все это видели и хвалили. Зараженные прям всеми страстями, прям зараженные, да, и подчас и не видим. Так первые условия, при котором только действительно может наступить спасение человека, то есть исцеление, я еще раз подчеркиваю это, спасение, то есть исцеление от этих гадостей, это, наконец, увидеть, что я действительно грешный человек. Причем не просто увидеть, а почувствовать это. А чувствуем мы когда? Когда мы чувствуем? Когда боли начинаются. О! До этого все было хорошо. И вдруг закололо. То там, то здесь. Боль. Вот она говорит о моей болезни. Тогда начинаю искать, что такое. Скажите, что за болезнь? Как исцелиться? Тот только человек, который действительно увидит, что не может, чтобы не завидовать. Кому? Своим друзьям, своим товарищам, своим ближним. Зеленеет от того, что у них лучше, чем у меня. Это же надо увидеть же и сказать: Господи, да какой ужас! Слава Богу, что хоть они не видят этого. Стыд и срам. Надо бы исцелиться от этого? Ну, наверное. Это непрерывное осуждение. А непрерывные эти мечты, Бог знает только о чем. Все это. Первые необходимые условия, говорит христианство, для спасения человека является не просто нравственное поведение. Нет, нет. Не это просто. А при этом, как человек, ты себя видишь? Видишь ли ты, что ни одного даже доброго дела не можешь сделать без того, чтобы не подтщеславиться в самом себе, а то еще перед другими? Вот разбойник сказал: достойные по делам нашим. Видимо, он сказал от всего сердца. Прямо от всего сердца сказал. То есть, если хотите, раскаялся. Что я сделал? А следующее, что он сказал дальше? Дальше что он сказал? Удивительные слова. Обращаясь к Христу и прекрасно уже поняв, кто это, он обращается к нему и говорит: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Там я, знаю, никогда не буду». Ну, понятно, руки в крови. «Я там никогда не буду. Ты меня хоть там помяни, Господи». И на эти слова получил такой потрясающий ответ. «Не просто помяну, а сегодня же будешь со мною в раю». Что прозвучало у этого разбойника? Он, осознав состояние своей души, смирился и понял, что кроме ада он ничего не заслуживает. Ничего. И оказывается, вот это осознание им, осознание, раскаяние, которое мы видим у правого разбойника, И это просто удивительное, я вам скажу, просто замечательное. Это смирение, которое он здесь проявил, в отличие, кстати, от левого разбойника, который рвался и говорил: «Себя спаси и нас спаси, если ты Сын Божий». Да. Это его смирение оказалось тем состоянием души, тем духовным состоянием души, которое явилось целительным бальзамом, исцеляющим его душу от всяких этих грехов и скверн, и благодаря которым он получил от Христа такой ответ. Вот оказывается, что является условием спасения. Не просто, знаете ли, нравственные поступки, с которыми я могу носиться, знаете ли, особенно с добрыми делами своими, как курица с яйцом, и кудахнуть на весь двор. Да чего же я хорош? Нет. Оказывается, видение, во-первых, того, что я совсем не тот, кем должен быть. Осознание этого. Покаяние. И, конечно же, смирение, которое проистекает из этого. Вот чем отличается христианство от всех прочих религий. Это прежде всего, чем отличается. Неслыханное дело. Неслыханное и невиданное. А если мы посмотрим на дальнейшую историю уже христианской церкви, что мы там видим? Мы видим поразительные примеры, причем яркие примеры. Я говорю, о ком? Оказывается, величайшие, подчеркиваю, величайшие святые христианской церкви оказались величайшими по какой причине? Они, оказывается, достигли этого состояния, о котором так ярко сказал разбойник на кресте. Пимен Великий, который исцелял, который даже воскрешал мертвых, на которого смотрели, как-то, знаете, на величину потрясающую, он говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен». О, как видели себя! Как они видели! Они видели контраст между открывшейся святыней Божией, Богом, и собой. Не думайте, тут не было никакого лицемерия, да избавит Бог! Это пока мы не видим света, кажется, чуть-чуть посветлее уже светло. Нет, перед ними открылся свет Божий. И они поэтому видели всю потрясающую свою темноту по сравнению с Богом. Макарий Великий, которого называли земным Богом, прямо молился: «Боже, очисти меня грешно, очисти!» О нем говорит: «Макарий, ты что?» Молится: «Очисти меня грешно, потому что я никогда же не сотворил перед тобою благого». Сесой Великий. Вы знаете, это удивительный случай описан. Когда он умирал, Сесой Великий, то собрались к нему, братья, собрались и были потрясены чем? У него вдруг начало с лицом что-то происходить, и оно засверкало с такой силой, как солнце. На него смотреть было невозможно, вот как описывают даже. Это довольно редкий случай. Но они бывают. У Серафима Саровского, кстати, это было один раз, когда он Мотовилову показал тоже. Засверкало лицо, как солнце. И вдруг смотрит, Сесой шепчет. Говорит: «Сесой, ты что?» «Я молюсь, чтобы Бог дал мне еще время на покаяние». «Сесой, тебе ли молиться?» Ответ: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Да, для нас это что-то абсолютно недоступное, совершенно. Просто хочу показать. Вот оно, духовное совершенство где? Потому что перед лицом Бога Всесвятого, наверное, нетрудно понять, что каждый человек, что есть перед лицом абсолютной святыни. Итак, в христианстве, оказывается, высшей ценностью являются не просто нравственные вещи. Они нужны? Да, конечно. Конечно, нужны. Если мы начнем убивать, грабить, и Бог знает, что творить, естественно, тут ни о какой духовности речи не может быть. Нравственные поступки, они указывают только на вектор наш, к чему мы стремимся, кем мы хотим быть, только и всего. Но спасает человека не дела сами по себе, а то состояние, к которому приходит человек, который старается жить по-христиански. Что он увидит, если он постарается так жить? Увидит, оказывается, что он фактически не может исполнить по существу, по-настоящему, ни одной заповеди. Что мешает? Самомнение, тщеславие, мысль о своей хорошести. И Бог знает, что еще. Миллион всяких вещей. Вот, оказывается, что открыло христианство. Почему это чрезвычайно важно знать? Наша же тема совсем же другая, правда же? Это необходимо знать. Мы хотим хороших детей? Хотим, конечно. Чтобы они были ангелочками? Ну, конечно. А сами будем дьяволочками? Простите, это не мысль. Мы что такое хотим? Корней нет, а плоды что были хорошими? Это что за странность такая? Помните Баси Крылова? Листы и корни. Листы, то есть листья. Интересно, оказывается, в 19 веке говорили листы. Да. Заканчивается это, там листья хвалятся корням. Ну что, корни вас даже не видно, и что от вас никакой проку нет. А мы, смотрите, какие красивые, как великолепно выглядим, как украшаемся на свете. Крылов заканчивает Басю такими словами. А если корень иссушится, не будет ни дерева, ни вас. Да. Вот оно, корнем нашей души является наше духовное состояние. Вот оно, где корни. Не само по себе хождение в церковь, не само по себе исповедь и причастие и так далее и прочее, на что мы надеемся, как католики, которые заслугами перед Богом. Учение, дикое совершенно учение, что можем получить заслуги перед Богом. Нет! Более того, святитель Игнатий, с которого мы начали сегодня разговор, даже так писал, что вот эти все делания, это телесным, он называет телесные делания, если оно, при этом вот эти все наши дела, вот эти добрые дела, это наша нравственность, если оно не сопровождается и не рассматривается с точки зрения духовной, то есть не приводит человека к смирению, то, оказывается, эта вся добродетельная жизнь становится источником мощного развития страстей. Каких? Прежде всего, самомнение, тщеславие, видение своей хорошести – гордыни, а Бог гордым противится. Мы хотим хороших детей, мы хотим, чтобы наши отношения с детьми были хорошими. Хорошее дело. На что нужно обратить внимание? Вот прежде всего на эти корни. Невозможно никаких нормальных отношений и не будет никогда, Всегда будут нестроения и неприятности, и даже трагедии. Всегда будут иметь, если мы не обратим внимание на самую суть нашей духовной жизни. Как важно это понимать. Именно наше духовное состояние в конечном счете определяет все. Наши болезни и здоровье, наши успехи и провалы, ну что угодно, духовное состояние. И нужно очень важно это понимать, что это такое духовное состояние. Вот оно, где критерии, вот почему оценивается это все. Ну, а сейчас мы видим, очень часто проходят такие тенденции воспитания детей, что просто диву даешься. Вот как-то лет 5 тому назад, по-моему, я был в Риге, и там мне дали записочку очень интересную. Я хочу вам зачитать. Инспектор, руководитель Рижской инспекции по защите прав детей. Обращается к руководству, обращается к родителям, обращается к Министерству образования. С чем же? Послушайте. Сегодня школы и родители внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями, подчиняли себе сверстников. Стимулируя лидерство, мы делаем сегодня эгоистов, а остальных детей – несчастными и бездарными. Ты должен быть лидером, ты должен быть отличником, ты должен быть первым. Это что мы развиваем в своих детях? Вы что думаете, после этого нам будет хорошо? Думаете, им будет хорошо? Никогда этого не будет. Мы под корень рубим духовное состояние наших детей, когда воспитываем, ты должен быть лучше. Если мы не ограничиваем их эти честолюбивые стремления, а они у детей сколько угодно, как у всех нас, одинаково, мы же все заражены честолюбием, Господи, все. И если мы вместо того, чтобы указать на всю негодность подобных вещей, на необходимость бороться с этим, так, то что мы сделаем с ними? Лидеры. Кстати, лидером рождаются, а не делаются. Помните во время Французской революции, кто командовал одним из отрядов партизанских? Старостиха Василиса. Что, мужиков не было, что ли? Были. Все были. А командовала она. Почему? Да нет, некоторые рождаются такими. И никто даже никаких претензий. Само собой все и так видят. А тут сделать ты должен быть. То есть начинается искусственное воспитание вот этих страстей, которые разлагают нашего ребенка. А затем неудачи. Находятся другие лидеры. Начинается борьба, начинаются страсти, начинается зависть, начинается злоба. Что мы делаем? Ну, конечно, все мы прекрасно понимаем, что если родители не будут показывать хотя бы элементарного примера в этих духовной стороне жизни, если не будет никаких разговоров вести об этом, если не будет чтения соответствующей литературы, мы же ничего... Ну, скажите, в какой семье, интересно, сейчас, наверное, по пальцам скажу, чтобы вот садились иногда по вечерам и, например, почитали, ну, например, ну, хотя бы басни Крылова, одну басню Крылова почитать и поговорить. Вот о тех же листы и корни. Хотя бы. Чехова почитать. Ну, хорошо, ну, Пушкина почитать. А Водорофея почитать. Евангелие прочитать и поговорить. Вот давайте прочтем эпизод евангельский сегодня и поговорим. Ну как вы понимаете это? В какой-то христианской семье это есть, чтобы вместе семья, родители и дети вдруг прочитали какой-то фрагмент из Евангелия или апостола и поговорили об этом. Я не знаю. А это же всегда было на Руси. Если мы не будем с самого начала воспитывать детей в духе христианских заповедей, вот в духе вот этой духовного понимания основ человеческой жизни, неужели думаем мы воспитать? Самое большее, что можем, более-менее так, ну, порядочного, что ли, или культурного. Но что это стоит? Что это стоит? Это может принести потом очень серьезные недоразумения. Вот это развитие, я скажу, страстей, которые сейчас происходят у детей и в школе, и на улице, но особенно то, что сейчас связано с интернетом, когда дети погружаются туда, и их не оторвешь, и напитываются всякой гадостью, это действительно прям убивает часто в самом зерне, в самом корне наших детей. По-хорошему, но непрерывно, и обязательно, и нужно беседовать с детьми, отрывать, насколько это возможно, от этого интернета, от этих всяких вещей, которые там. Это просто необходимо обращать внимание на это. Надо же понимать простую вещь, что все впечатления, которые мы воспринимаем, все остаются в нас. Все. Человек – это компьютер с бесконечной памятью. И в какой момент какой из них вдруг вырвется фонтаном, мы этого не знаем, но подчас видим, как и у детей, иногда вдруг вырываются такие вещи, которые мы никак не можем понять. Как это? Почему это? Что это? А оказывается, вот эти страсти, которые культивируются, они дают себя знать и приносят затем горчайшие плоды.